Программа «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.
Эфир «Радио Свобода», программа «Между верой и неверием», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен взаимоотношениям веры и власти в истории России. И наш сегодняшний гость впервые на нашей программе – московский историк Петр Владимирович
Рябов. Историк-философ.
Историк и философ. И на самом деле Петр Владимирович, ну, я бы назвал восходящая звезда, но возраст уже не тот. Вы восходите давно, но только сейчас зашли на нашем горизонте. Но прежде чем взять Петра Владимировича за рога, небольшое слово на ту же тему «Вера и власть в истории России» – это что, один сплошной негатив, или это урок истории, который, как сказал Ключевский, надо выучить и сделать вывод? И о чем вывод? Слово Дмитрию Рублеву, тоже московскому историку и, в общем, тоже мыслителю.
Дело в том, что исторически, что из себя представляла сама церковь? Если мы рассматриваем церковь как институт, который выражает определенные идеи, то, естественно, приспосабливаясь к власти, к взаимоотношениям с ней, церковь эти идеи каким-то образом трансформирует, что мы можем проследить на протяжении всей истории. С другой стороны, если церковь сама становится государством, как это мы видим на примере Римской католической церкви, где до сих пор существует государство римского папы, существует оно со времен еще императора Карла Великого и даже его предков. Так? Если пример России мы берем с вами, то здесь традиции тесного взаимоотношения церкви с государством восходят к Киевской Руси, к периоду крещения. Напомню, что христианство у нас внедрялось как официальная государственная религия силами великого князя Киевского. Затем мы можем проследить постоянную борьбу двух тенденций в церкви. С одной стороны, борьбу тех, кто стремился к автономии от государства, к самостоятельности. Будь то митрополит Филипп Московский при Иване Грозном, или старообрядцы при Алексее Михайловиче, или еще до той эпохи борьба иосифлян с нестяжателями, то есть сторонники Нила Сорского в 15 веке провозглашали идею автономии церкви от государства, от богатств, от какого-то участия во власти, а иосифляне, сторонники Иосифа Волоцкого, напротив, говорили о том, что церковь должна быть сильной, богатой и поддерживать государство, и получать от нее поддержку в том числе. Да? Но, начиная с реформы патриарха Никона в значительной мере, которая в значительной мере удалась, потому что Никон ориентировался на то, что предлагал Алексей Михайлович ему, мы видим, что государство постепенно ставило церковь под контроль. Уже даже Никона лишает патриаршества по инициативе царя. Не по инициативе церковных иерархов в значительной степени. С одной стороны, церковь, как официальная организация, получала государственную поддержку, поддержку миссионерской деятельности, монополию идеологическую в том числе. С другой стороны, она теряла самостоятельность. И с какого-то момента даже терялось уважение значительной части мирян к священнику, которого многие начинали воспринимать как выразителя официальной государственной позиции, защитника существующего государства, в том числе притеснений и прочее, прочее. Это не столь однозначно, не так однозначно, не всегда, но в значительной степени это было так. Кстати, именно в этом корне той трагедии, которая произошла с Русской Православной Церковью в период Великой Российской Революции 17-21 годов. Если вы обратите внимание на развитие тех или иных авторитарных политических режимов в разных странах мира, они всегда искали поддержку каких-то сильных идеологически, политически, экономически структур, да? Структур, которые влияют на сознание широких слоев населения. Государство воспринимает церковь именно в таком ключе. Ну а что, так сказать, до заветов Христа, до его идей, до того, что проповедовал Христос, это государство уже не столь важно. Даже наоборот, может быть и вредно, потому что там, если мы почитаем Евангелие, есть вещи, которые противоречат официальной государственной политике, идеологии, всегда будут противоречить.
Говорил Дмитрий Рублев. Петр Владимирович, вы Владимирович, в честь которого Владимира?
В честь собственного папы. Я думаю, поучил своими непосвятцем.
Непосвятцем. А почему вы упомянули, что философ? Вы философ, извините, материалистический, идеалистический?
Нет, просто я философ и по роду занятий, интересов. Я получил историческое образование, а кандидатскую диссертацию я писал по философии и преподаю философию.
А так все-таки идеалистический?
Какая связь? Нет. Что касается идеализма и материализма, мне кажется, это очень грубая позиция, которая часто мешает, как бывает, философии понять суть дела, чем ее прояснить.
Поэтому... Вы рассуждаете как Бердяев, христианский экзистенциалист. Вы не экзистенциалист?
Не, экзистенциализм я близок, конечно.
О, хорошо. А все-таки тогда... Я помню тысячелетие крещения Руси, 88-й год. Помнится, была статья, скажем, Дмитрия Сергеевича Лихачева о том, как важно, что Русь приняла православие от Византии, зато у нас кириллица, а не латиница. А в совсем уже недавние времена стали на ту же тему писать иначе, что вот не ислам, а христианство. А сколько уж писали черносотенцы и пишут о том, что вот не иудаизм, не хазарский каганат, а христианство. И, собственно, все это восходит к известному фельетону, вставленному в повесть временных лет, видимо, византийским автором, о выборе вер князем Владимиром. На ваш взгляд, этот фельетон имеет ли под собой историческую основу? Или, вот как бы вы сказали, это имело большое значение? Или какую религию не выбери князь Владимир, все равно бы вышло государственное безобразие?
Ой, это невероятно огромный и сложный вопрос. Разумеется, то, как конкретно все это описано в повести временных лет, да, когда князь Владимир попеременно общался то с мусульманами из Волжского Булгара, то с иудеями, хазарами, то с католиками и, в конце концов, с византийскими православными, да, и все эти сентенции на тему Руси есть, веселье пить и так далее. Все это, конечно, носит такой немножко курьезный характер, но на самом деле за этим действительно стоит историческая развилка. Это был выбор государственного мужа, чем-то похожий на сделанный в свое время в аналогичных обстоятельствах выбор Константина, принявшего христианство для Римской империи. Да, единое государство создается, нужна единая власть. Как известно, Владимир ведь сначала хотел провести... Он сочетал в себе, если продолжать римские параллели, Диоклетиана и Константина, потому что сначала он провел языческую реформу, да, со всеми этими идолами, пантеоном и систематизацией язычества. А когда не получилось, уже обратился к монотеизму. Так что, если в римской истории это было два разных правителя, Диоклетиан с реформой языческой религии и Константин, обратившийся к христианству, то у нас это Владимир. Так что, что касается последствий, ну, они, конечно, были очень долгоиграющими. Что касается того, насколько было неизбежно и чего стоило Руси выбор именно христианства и Византии, надо ведь вспомнить, что речь идет о конце IX века, еще до окончательного раскола, да, 1054 год, конечно, там два века еще. Так что такой жесткой оппозиции между Римом и Константинополем тогда еще не было, как нам сейчас задним числом это кажется. Да? И действительно определенное влияние западного христианства на Руси тоже присутствовало. Вот. Но действительно реально был выбор, то есть нужна была единая с точки зрения государства, с точки зрения государственного мужа Владимира, единая религия. И, конечно, вот он, пожалуйста, ислам в Волжской Булгарии. Вот оно, пожалуйста, иудаизм в Хазарии, хотя, конечно, не все хазары были иудеями, только верхушка, но тем не менее. И вот оно, христианство. И, на мой взгляд, во-первых, довольно былинно, я бы сказал, считать, что это такое разовое событие. 988 год, и сами историки спорят точно о датировке и о месте. Вам теперь полагается, конечно, думать, что он крестился именно в Корсу. Корсу, ни по известным причинам. Но есть другая версия, что в Василькове и в разных других местах. Так что там все очень туманно. Когда и где и как это случилось. И вообще надо понимать, что крещение Руси – это не разовое событие. Оно растянулось на множество столетий. Если вспомнить такую вещь, как двоеверие, как сосуществование народного язычества.
Если я встряну с цитаты из Николая Семеновича Лескова, у которого главный герой романа «Соборяне», протопоп Савелий Туберозов, записывает в дневнике, я подчеркиваю, не сам Лесков, а отец Савелий, что Русь крещена, но Русь до сих пор еще не крещена. Крещена, но не просвещена. На ваш взгляд, этот процесс в какой-то момент можно сказать, что вот теперь она была крещена?
Давайте сравним это с другими странами. Да? Примерно 1000 лет ушла у Европы на формальное крещение. С 4 века, когда первыми армяне, по-моему, приняли христианство, а последними литовцы, которые дольше всего держались в этом смысле до 15 века, точнее, до конца 14 века. Вот. Но одно дело формально крестить, совсем другое крестить как-то внутренне. И в этом смысле многие говорят в связи с Европой о второй волне такой внутренней христианизации, связанной уже там, с такими деятелями, как Франциск Ассизский, да, как Фома Кемпийский и так далее, с попыткой создать именно христианскую культуру, которая идет внутрь души человека от внешних обрядов. Как это с Русью было, это очень интересно, но действительно даже формальная христианизация происходила многие века, да, мы можем вспомнить там восстание волхвов в Суздальской земле там в XI веке и всяческие языческие обычаи и причудливое сосуществование христианства и язычества в культуре. Вот. Мне кажется, что вот эта вторая волна христианизации, она только отчасти начинается намного позже в России. Тоже,
но она была все-таки.
Она была фрагментарна, она была прерывиста. Да, отчасти, может быть, это касается XIV века. И, конечно, что-то подобное мы можем увидеть в XIX веке, но это очень интересное явление. Это может быть незамеченное и неосознанное до сих пор многими фактически то, что можно сказать несостоявшейся русской реформацией. То есть под ней я имею в виду не обращение в протестантизм, конечно, а некоторое серьезное отношение к христианству, участие населения и участие интеллигенции. То есть, с одной стороны, появление славянофилов, а потом Соловьёва и религиозно-философского ренессанса, и Мережковского с его религиозными собраниями, когда какая-то часть интеллигенции начинает всерьез относиться к христианству и пытаться создать то, что Соловьев называл христианской общественностью и христианской культурой. А с другой же стороны, сейчас еще одну секундочку, это то, что после распространения постепенного грамотности и Библии, да, как известно, только с Александра I, там, библейское общество, и стало можно распространять Библию в народе, и вообще сама грамотность населения, люди стали читать, и вдруг увидели, батюшки, там совсем не то, чему попы учат в церквях, и стало возникать массовое сектантство, вроде духоборов, молокан и разных других течений, которые совсем находили жесткой оппозиции казенной официальной церкви. И мне кажется, тут точка сборки очень интересная. Да? Если Владимира Соловьева часто сравнивают с нашим Фомой Аквинским, с началом нашей схоластики, такого вот движения за христианскую культуру, то нашим таким Лютером можно очень условно назвать Льва Толстого, которым сходились эти две волны, интеллигентская и народная. В этом может быть колоссальное воздействие его на общество, потому что, с одной стороны, народное сектантство, с другой стороны, интеллигентский интерес к христианству сходился в точке Льва Николаевича.
А почему не состоявшаяся реформация? Прошу прощения. В результате той реформации и контрреформации Европа и потом Америка получили живое, индивидуалистическое, активное снизу христианство. Как протестантские, так и католические формы. В результате того, что вы назвали очень обидно несостоявшейся российской реформацией, но зато мы откроем Селлинджера, и там Достоевский. Весь мир читает Толстого, Чехова, смотрят и читают. И для мира это прежде всего именно христианские авторы. Я не говорю о популярности огромной Бердяева, она сейчас понижена, но все равно есть. И того же Владимира Соловьева. Значит, может быть, для России не состоялось, хотя это тоже еще вопрос, точно ли от Достоевского, Толстого и Чехова в России ничего не осталось?
Нет, разумеется, что-то осталось, разумеется. Вот, я не случайно сказал, что это вот вторая глубинная волна христианизации России, она носила такой рваный, фрагментарный, незавершенный часто характер. Да? Если уж мы заговорили о параллели с реформацией, тут, конечно, нельзя не вспомнить старообрядчество, такой интересный феномен, да, в русской культуре, который часто тоже несколько натянуто сравнивают с протестантизмом, с протестантскими течениями.
А я прошу прощения, Петр, ну, парадигму просто. Вот критерий завершенности – это что? Это какой-нибудь хрустальный храм, крупнейший в Америке, 5000-6000 мегачерч прихожан. Или это тот же Селлинджер, который сидит себе и уже даже и не пишет. Критерий завершенности живости христианства – это количество или качество?
Нет, вы конечно, правы. А в каком-то смысле каждый человек уникален, и все происходит в душе человека. Но если мы говорим о каких-то глобальных социальных и культурных процессах, да, все-таки, да, тогда оставив пока в стороне старообрядчество, о котором, наверное, стоит поговорить как о феномене русской жизни. А просто для меня очевидно, что к началу 20 века происходит, с одной стороны, очень большое оживление в какой-то среде интеллигенции, отталкивающейся от позитивизма, от безверия, которое как-то интересуется христианством, вот те же религиозно-философские собрания здесь показательны и так далее. Вот. А с другой стороны, действительно, довольно сильные течения как бы народного, хотя и совершенно часто еретического и внецерковного христианства, и различные философские кружки, движения в духе христианского социализма и философские собрания. Вот. И в этом смысле революция 17-го года открыла большие возможности, но, к сожалению, большевистская, на мой взгляд, контрреволюция, удушившая и в других отношениях революционный импульс, она оказалась губительной и для этой реформации, да, потому что то, что в русской церкви получило название обновленчество, которое, на мой взгляд, изначально имело много справедливого и действительно стремления к разбюрократизации церкви и обновлению литургии, и расширению роли женщин, и проповедничества, и социальное христианство, оно превратилось в такое вот, в нечто такое абортированное, да, прислуживающее ЧК и способствующее, вот так же, как и в других процессах в русской революции, обернулось совершенно чудовищным деспотизмом и катастрофой. Вот что я называю незавершившейся реформацией.
Ну, как говорил Тавье Молочник, давайте поговорим о чем-нибудь веселом. Что слышно за холеру в Одессе?
Как если... у вас там чума в Одессе,
насколько я помню. Да. Если от того Владимира перейти к нынешнему Владимиру, ведь произошло в некотором роде превращение порося в карася, потому что после 70 лет воинствующего атеизма вдруг, и это началось уже в 90-е, вдруг опять православие получило статус дворцового ведомства, привилегии, преимущественное право на реституцию как своего, так и чужого, вплоть до церкви, католических храмов Кёнигсберга. И вам мало?
Нет, мне это слишком много всего этого, пожалуй. Вот. Но, опять же, мы говорим об официальной казенной церкви или мы говорим о христианстве.
Да? А насколько это противоречит одно другому? Потому что, смотрите, ведь у нас есть информация, конечно, номенклатурная элита, среда довольно замкнутая, но мы знаем, что там почитают своих старцев, там есть какой-то культ благодатного огня, там люди ходят на исповедь, и многие ходят, видимо, искренне, не все ходят. А внизу мы видим, что в новооткрытых храмах, но не скажешь, что они пустуют, как красные уголки при коммунистах, тоже ходят живые люди. Многие родились уже там при Путине, просто не знают ничего иного. Они что, тоже все как бы Кремлем деланные?
Ну, не знаю, мне кажется, что вот мое ощущение от того, что сейчас происходит с насаждением православия, действительно какая-то пародия. Я успел застать, да, научный атеизм, научный коммунизм, историю КПСС, и вот позволю себе маленькое такое...
Вот видите, разница между нами в 10 лет, но вы успели их застать, а не успели застать меня, это большая разница.
Вот, просто автобиографическое такое замечание, что я помню, как в 86-87 году, еще до тысячелетия крещения Руси, которое было таким поворотным моментом в отношениях между властью и церковью. Но уже начались какие-то первые перестроечные такие проблески. Меня как студента тогда пригласили на какую-то, не помню, программу телевидения. И я тогда сказал, что хорошо бы издать широким тиражом Библию, потому что, что ни говори, это великая книга, и полезно ее знать. И мне все тогда заклеймили как ретрограды и мракобеса. А примерно тогда же по научному атеизму я написал реферат, как его преподавать в школах, и написал, что нужно давать свободу мысли для детей, на что мне было написано, нет, ну нужно же объяснить им, что церковь опиум для народа. Я это хорошо помню. А сейчас наблюдаю, как повсюду в вузах насаждают кафедры теологии и чуть ли не закон Божий. Я с некоторым, конечно, таким грустью и сарказмом думаю, до какой степени все в истории у нас качается. Но какое все это, извините, имеет отношение к христианству? Сошлюсь на замечательный, очень мною любимый реферат, статью Владимира Соловьева, которая, мне кажется, очень сыграла большую роль в осмыслении этой проблематики, которая называется «О причинах упадка средневекового миросозерцания», где он сказал о том, что в конце XIX века что важно разотождествить средневековье и христианство. Да? Многие считали, что вот средневековье равно христианству, и защищать средневековье – это защищать христианство. А он сказал, что было христианство первоначальное, Христа и апостолов, гонимое, а потом пришло христианство послеконстантиновское, да? И в этом смысле оно растворилось в какой-то имперской языческой среде, и поэтому, как говорит Соловьев, дух дышит где хочет, и, пожалуй, христианского духа, считает Соловьев, больше в каком-нибудь Вольтере и просветителях, которые в Бога не верят, но при этом выступают за свободу против крепостного права, против смертной казни, чем в тех, кто ссылается на Христа, но при этом выступает душителями всего живого и свободного.
Я помню этот реферат, но тот же Вольтер ведь, я бы не сказал, христианский дух, потому что он же писал, что пусть лучше мой лакей ходит на мессу, зато я буду думать, что он меня не зарежет ночью. Ну, христианин должен с радостью думать, лакей, может быть, меня зарежет, я стану страдать, отпустить на волю господина лакея. Но, видите, в Евангелии ведь слово «власть» употребляется в разных контекстах. Говорится о власти кесаря, когда Иисус говорит Пилату, что какая власть? Ты можешь меня убить, но не более того. А евангелисты говорят, что Спасителя слушали, потому что он говорил со властью.
Как власть имеющий.
Как власть имеющий. Но ведь речь шла о какой-то другой власти, там греческий термин «эксусия». Но речь шла о власти, ну, я не знаю, есть князь мира сего, а есть князь Кропоткин. И у того власть, и у того власть. Но это разные власти.
Но апостол Павел, когда он говорит «всякая власть от Бога», я боюсь, он уже имеет в виду какие-то вещи более или менее земные.
Но ведет он себя с этой властью, которая от Бога, он ведет себя с нею как тоже посланный Богом. И в этом смысле, может быть, сегодня в России проблема в том, что люди стесняются говорить о себе, как о Божьих сынах, о Божьих дочерях, как в Евангелии Господь говорит, вы сыновья Божии, и все. Ух ты.
Да? Вот. Так да. Вот, для меня христианство, вот вы упомянули Бердяева, я тоже его очень люблю, который не раз пишет, что я всегда понимал христианство как эмансипацию, да, как освобождение. Для меня действительно очень принципиально вот эта оппозиция благодати и закона, да, опять же, цитируя того же Павла, уже в хорошем для меня контексте, когда он говорит, что кто умножает закон, умножает преступление, да, то есть в этом смысле, да, ну и все остальное, что не человек для субботы, а суббота для человека. То есть для меня Христос и раннее христианство — это прежде всего призыв к свободе, любви, несовместимой с иерархией, с властью, с господством, с войной, с собственностью, с угнетением. А именно поэтому так непривычен был Христос для и так неприемлем для окружающего его мира.
Но смотрите, вот очерк краткий взаимоотношений власти и христианства, религии, который дал Дмитрий Иванович, который дали и вы. И там совершенно отсутствует, скажем, Ламине и Федор Михайлович, и Петрашевцы. То есть отсутствует, собственно, христианский социализм.
Нет, разумеется.
Но это же было.
Об этом стоит сказать.
Оно, и этот христианский социализм, мне кажется, сыграл большую роль, чем старобрядчество.
Да. Вот заставка их передачи была картина Ге, да, что есть истина. Интересно, что ее запрещали в свое время в XIX веке, потому что воспринимали ее как проповедь идеи народничества, антисамодержавия и так далее. Конечно, мне это очень близко. Не случайно же, и в конце концов, у Блока в 12 Христос появляется в главе революционеров.
Ну, там венчик из роз, заодно это выражение. Я бы, Александр Александрович, попросил бы чуть-чуть подредактировать, потому что венчик из роз.
Ну хорошо, вот вам тогда
это кич.
Николай Алексеевич Некрасов о Чернышевском, да, его пока еще не распяли, но будет час, он будет на кресте, его послал Бог гнева и печали царям земли напомнить о Христе. Это о Чернышевском, который, конечно, был из священнической среды, но, мягко говоря, был далек формально от христианства.
Так возвращаясь в современность, в современной России, вы бы как сформулировали, вот опять же, возвращаясь к диапазону между верой и неверием, нужна государству идеология, связанная с ответами на религиозные вопросы. Безрелигиозный секуляризм, атеизм. Был ли лучше при атеизме? Будет ли лучше, если там царь примет католичество?
Нет, ну вы верно сказали про карася и прося, мне кажется, да, поскольку государство вообще пытается, но у него с этим большие проблемы, и я бы сказал, к счастью для всех нас, сконструировать что-то идеологическое, но сейчас как-то, мне кажется, пришло время каких-то таких политтехнологов, которые способны к тактике, на них стратегии, поэтому у них не получается. Но вот они схватили что-то, да, схватили то, что что было под рукой под названием РПЦ, и пытаются что-то из этого сделать. Получается, конечно, плохо, а получается весьма авторитарно, и это отталкивает людей, в том числе, я думаю, и верующих, но государство что-то пытается с этим делать, к сожалению, для нас всех.
А все-таки еще раз упрямо повторю, атеизм, если... Ну, не атеизм, хорошо, я так понимаю, что вы не сторонник атеистического государства, а секулярное. Вот место государства между верой и неверием, вот между Землей и Луной есть такая точка равновесия, где силы гравитационные друг друга уравновешивают, и туда хорошо запускать спутники, они висят и не тратят энергии. Вот. Есть такая точка в отношениях государства к религиозным или нерелигиозным
людям? Мне кажется, вы вспомнили, несомненно, христианского такого автора, как Достоевский. Да? Я не буду оригинальным, я считаю вершиной его творчества легенду о Великом Инквизиторе, да, оказавшую наибольшее влияние, может быть, на все. Вот мне кажется, что ответ на ваш вопрос там, то есть то, что сейчас называется модным словом симулякр, когда Великий Инквизитор именем Христа гонит Христа, вот это, вот, мне кажется, остается вечно актуальным для всякого государства, для всякой идеологии, для всякого режима.
То есть вы не верите в секулярное государство типа США, Франции?
Нет, почему не верю? Нет, ну, всякое возможно, разумеется, да. Нет, просто государство, оно всегда утилизирует то, что есть, в том числе и так называемую религию. Вот получается, как в Великом Инквизиторе.
Спасибо. И все-таки в заключение еще один вопрос. Вы мыслите себе мир, в котором вообще тогда нет государства, если вы о государстве так плохо отзываетесь?
Да, конечно. Оно было не всегда и будет не всегда, разумеется.
Ой, это у вас пророчество или просто конкретный план?
Нет.
А кто будет электрички отправлять?
Это, конечно, разговор не на одну минуту.
Хорошо, хорошо. Кто будет контролировать, как известно, булочника, чтобы не отравил пирожное?
До какой же степени надо не верить в человека, чтобы так плохо думать о булочнике?
О, спасибо. И вспоминается, конечно, Господь Иисус Христос, это тело мое. Хороши были бы апостолы, если бы сказали, оно не отравленное. Ой. Это действительно один из частых вопросов. Что вы сделаете, если насильник в вашем присутствии? Вы что, подставите щеку? Как вы предупредите отравление хлеба? И здесь обнаруживается общая почва для верующих, неверующих и тех, кто зависает посередине. Вера в то, что можно не верить в Бога. Вера дается Богом. Может и не дать. Но вера в человека заложена в человеческом сердце. И не надо эту веру вытаптывать. Наш сегодняшний гость Петр Владимирович Рябов, историк и философ. Это была программа «Радио Свобода. Между верой и неверием». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.